а князь Василия, княж Лукина, сына Долгорукова. За многие его нам самой и государству нашему бессовестные противные поступки, и что он, не боясь Бога и страшного его суда, и пренебрегая должность честного и верного раба, дерзнул нас весьма вымышленными и от себя самого токма составными делами безбожно оболгать и многих наших верных подданных в неверство и подозрение привесть, как он в некоторых делах уже сам повинную принес, и за такие его преступления, хотя и достоин был наижесточайшему истязанию, однако ж мы, милосердуя, пожаловали вместо того, указали, лишав всех его чинов и кавалерии, сняв, послать в дальнюю его деревню, в которой жить ему безвыездно, за крепким караулом. Таким образом, одни из долгоруких наказывались за явные вины. Князь Василий Лукич за какую-то таинственную вину против самой императрицы. В следующих показаниях князя Василия находится любопытное известие, относящееся к описываемому времени. Как ее императорское величество соизволило шествовать в Москву и в то время, будучи в пути, доносил он, что духовное наследствие княжны Екатерины сочинена и ныне помнится ему, что и о том, что онную подписал князь Иван, он доносил же, и по пришествии ее величества в Москву, как он выслан был в подмосковную, и тогда приезжал к нему генерал Чернышов и об онной духовной его спрашивал, и он, сожалея своих братьев, сказал, что не помнит, доносил ли ее величеству о духовной. И потом приехал к нему князь Александр Григорьевич Долгорукий и говорил, что прислал к нему брат его Алексей и приказал сказать, «Ежели будут его, князь Василия, спрашивать о духовной, чтобы он отнюдь не мог сказывать, понеже от того можем пропасть». И после того приехал к нему гвардии капитан Хрущев и спрашивал его об онной же духовной, и он, сожалея своих братьев, сказал, что он, князь Василий, доносил государыне ложно, желая через то получить ее милость. Но действительно, по какому побуждению мог князь Василий сказать об этом Анне во время дороги? Неужели для того, чтобы получить ее милость, вероятнее для того, чтобы напугать ее известием о существовании духовной в пользу княжны Долгорукой? Что же касается до подписи духовной князем Иваном, то сам князь Василий говорит, что помнится ему, что доносил и об этом. При вторичном страшном допросе ему было выгодно сказать так, хотя и тут он не решился сказать утвердительно. Теперь пока и за это донесение с последующим отрицанием князь Василий подвергался обвинению в оболгании, обмане, хотя таинственное обвинение главным образом относилось к другому. «Так ты, князь Василий Лукич, меня обманул», — сказано ему было 25 февраля. Фельдмаршала князя Василия Владимировича Долгорукова не тронули. Он остался с прежним значением. Еще более опасались тронуть Голицыных. Люди, господствовавшие при дворе, Левенвольд, сделанный обер-гофмаршалом, и фаворит Берон, хотели, разделяя, властвовать. Говорили, будто они послали сказать Голицыным, что если они будут держаться их стороны, то они помогут им и будут их верными друзьями. Действительно. Фельдмаршал князь Михаил Михайлович Голицын при короновании был пожалован властями, селами и деревнями в Можайском уезде из Дворцовых. Сделан был президентом военной коллегии. Но Голицыны могли тотчас же заметить, что приближение и влияние на дела им не дадут. Самый приближенный человек, фаворит, был иностранец низкого происхождения. Анна и Берон понимали очень хорошо, что русские люди и прежде всего русская знать не могли сносить этого спокойно. Анна и Берон чувствовали, что есть оскорбленные, и, естественно, оскорбители питали неприязнь к оскорбленным. Естественно, было окружить себя людьми, которые не могли быть оскорблены иноземством фаворита, для которых он был свой и давний приятель. Таков был Остерман, умнейший и опытнейший государственный человек в делах внешних и внутренних, которого сами русские признавали необходимым. Таков был неразлучный друг Остермана, Левенвольд. Но у русских две военные знаменитости, два фельдмаршала, Голицын и Долгорукий. Надобно противопоставить им своего. И такой есть. Генерал-фельдцейкмейстер Миних. Военный талант первоклассный. Миних является председателем упомянутой нами выше комиссии об исправлении военной части в России. Таким образом, опираясь на Остермана в делах внутренних и в делах внешней политики, на Миниха в делах военных, на Левенвольда при дворе, можно быть покойным. Можно ласкать и русских, людей неопасных, без претензий. Таков князь Алексей Михайлович Черкасский. Знатный человек и первый богач, но не опасный по личным средствам, способный удовольствоваться одним почетом. Салтыковы, родственники императрицы, также не опасны по личным средствам. Великий канцлер граф Головкин и в молодости не отличался беспокойным характером. Его можно держать в большом почете, как развалину славного царствования великого дяди. Беспокоен и очень беспокоен зять его Ягужинский, но с одним человеком можно справиться. Еще перед коронацией фельдмаршал Голицын со слезами жаловался на презрение, какое оказывают заслуженным особам. Во время коронации 28 апреля Голицыны представляли печальную фигуру. Императрица не удостоивала их взглядом, тогда как особенное внимание оказывало Остерману, пожалованному в графы, и князю Черкасскому. Против заслуг графа Андрея Ивановича трудно было спорить. Князь Черкасский – знатный человек, и в последнюю смуту очень выдвинулся своим усердием. Но неизвестный курляндец Берон пожалован в обер-камергеры. Наследство прежнего фаворита, князя Ивана Долгорукого, украшен кавалериями. Он пожалован в обер-камергеры за то, говорилось в рескрипте, что сиятельный, особливо нам любезно верный граф Иоганн Эрнест фон Берон, через многие годы, будучи в нашей службе, при комнате нашей камергером, во всем так похвально поступал и такую совершенную верность и ревностное родение к нам и нашим интересам оказал, что его особливые добрые кавалитеты и достохвальные поступки и к нам показанные многие верные, усердные, полезные службы не инако как совершенный всемилостивейший благоугодности нашей касаться могли. Уже в мае 1730 года иностранные министры замечают, что Берон и Левенвольд управляют императрицей как хотят, и русские ненавидят этих немцев, но сзади их стоит Остерман и управляет империей. Против неудовольствия надобно принять меры. Надобно увеличить число гвардейских полков. Князь Михаил Михайлович Голицын, будучи главнокомандующим украинскую армию, составил из мелкой шляхты 6-тысячный корпус милиции. Из этого корпуса выбрано было 2000 человек для составления нового гвардейского полка, который назван Измайловским по имени села Измайлова, любимого подмосковного пребывания императрицы. Князь Голицын надеялся, что ему в благодарность будет поручен выбор офицеров. Но императрица сама назначила графа Карла Густава Левенвольда полковником нового полка и поручила ему набрать остальных офицеров из лифлянцев, эстлянцев и курлянцев и прочих наций иноземцев и из русских. Этот Левенвольд был брат обергофмаршала графа Рейнгольда Левенвольда. Звание Лифлянского ландрата явился он в Москву в числе других депутатов, приехавших просить новую императрицу о подтверждении лифлянских привилегий. Остался в Москве, был пожалован генерал-лейтенантом, а потом обер-шталмейстером. Шотландец Кейт, перешедший из испанской службы в русскую, назначен был подполковником Измайловского полка. Национальное чувство было сильно оскорблено, но в то же время обнаружилось посягательство и на материальное благосостояние. Мы видели, что уже в Курляндии жаловались на сильную роскошь, которую отличался двор герцогини-вдовы. Сама Анна любила роскошь, развлечения, праздненство. Люди к ней близкие, чужие для России, спешили весело пожить за чужой счет, ибо получали деньги даром от щедрот императрицы. И вот праздник следовал за праздником, бал сменялся маскарадом, и отличались они необыкновенную роскошью, требовали огромных издержек. Во всем городе устроены иллюминации, и такие великолепные, подобных которым не видали в этой стране. Вчера мы были приглашены во дворец, где был бал и ужин, и никогда не видал я такого блестящего праздника и такого отличного ужина. Вы не можете себе вообразить роскошь этого двора. Я был при многих дворах, но могу уверить, что здешний двор своей роскошью и великолепием превосходит даже самые богатейшие, не исключая и французского. Так писали иностранные министры к своим дворам. Но у нас есть и русские официальные известия, из которых видим, что не пропускалось никакого случая для празднества. В 1731 году, 15 февраля, праздновали даже годовщину публичного въезда Анны в Москву. В петербургских ведомостях писали по этому случаю. Кушали при дворе все иностранные и здешние министры знатнейшими дамами. Пополудни был бал, причем такожде и машкарадом увеселялись. В 10 часу в вечеру имеет изрядный фейерверк зажжен быть. От 18 февраля известие из Москвы. Машкарадом здесь еще и поныне непрестанно забавляются. Маскарад начался 8 февраля. Причем машкарадное платье всегда переменяется. Итальянские придворные комедианты короля польского сюда уже прибыли и будут на сей неделе первую комедию при дворе действовать. Известие от 25 февраля. В прошедшее воскресенье был машкарад при дворе. Во вторник был машкарад у великого канцлера, а потом у фельдмаршала князя Долгорукова. Сегодня у вице-канцлера Остермана. Не забудем, что эти великолепные праздники, причем машкарадное платье всегда переменялось, происходили в государстве чрезвычайно бедным. Знать была очень небогата. Обязанная службою, она б даже хотела и умела, но не могла успешно заниматься хозяйственной деятельностью, откуда и неодолимое у многих стремление увеличивать свои скудные доходы служебными же средствами на счет казны, на счет управляемых и подсудимых. При Петре Великом было тяжело, принуждены были для нужд военных и преобразовательных платить много. Разорил Петербург, где нужно было строить домы, где жизнь была дорога, вдали от деревень, доставлявших продовольствие, но зато не было никакой роскоши. Сам царь подавал пример сокращения расходов вследствие умеренности и простоты жизни. При Екатерине I и Петре II отдохнули от войны и сильного преобразовательного движения, успели перебраться и в Москву. Удобства жизни увеличивались, но роскоши заметно не было. Теперь со вступлением на престол Анны начинается сильная роскошь. Каждому празднику новое платье. До сих пор богатый человек, то есть имевший много деревень, доставлявших ему много съестных припасов, показывал свою роскошь тем, что давал сытные пиры, кормил много приживальцев и приживалок, содержал большую дворню, множество лошадей, но денег было мало, и потому не щеголяли переменным платьем, не стыдились по старине носить платье отцовское и материнское. А теперь требуется каждому празднику новое платье. Где же взять денег на покупку дорогих заморских материй? Приходится продавать деревни. Ропот страшный. Вздыхают о временах Петра Великого. О знаменитых, теперь уже несмотря на близость, баснословных временах простоты и умеренности, временах гонения на роскошь. Неудовольствие не могло ограничиться знатью, людьми, имеющими приезд ко двору. В мирные царствования Екатерины I и Петра II при убеждении, что надобно льготить крестьянина, от благосостояния которого зависит благосостояние других частей народа населения, смотрели сквозь пальцы на доимки. Но зачем теперь вдруг приводится в исполнение строгие указы против доимок? Разве нужно заводить снова войско и флот? Разве снова швед вступил в русские пределы? В 3 месяца помещики, архиереи, монастырские власти должны заплатить доимки. На помещиках или их приказчиках офицеры правят доимки? Войны нет. Куда ж пойдут деньги? На фаворитов немцев. На балы и маскарады. В связи с неудовольствием на роскошь было дело Румянцева. Мы видели, что один из близких к Петру Великому людей был отправлен с дипломатически-военным поручением на персидско-турецкие границы. Румянцев, игравший такую роль в деле царевича Алексея, разумеется, не мог пользоваться особенной благосклонностью правительства в царствовании Петра II. При Петре Великом он получил часть деревень, отобранных у Лопухиных и других опальных. При Петре II у него отобрали эти деревни для возвращения прежним владельцам. Анна, рассчитывая на неудовольствие Румянцева, предшествовавшим царствованием, и желая приобрести верного слугу в видном генерале, и, главное, в одном из любимцев великого дяди, не могшем иметь ничего общего с Голицынами и Долгорукими, вызвала Румянцева в Москву и приняла необыкновенно любезно. Он был сделан сенатором, подполковником гвардии, получил 20 000 рублей в вознаграждение за отобранные при Петре II деревни. Но императрица и фавориты ошиблись в расчете. Румянцев был человек совершенно петровского закала. Господство немцев и роскоши при дворе его возмутили. Он столкнулся с братом Берона и отделал его. При дворе забили тревогу. Анне стали внушать, что она жестоко ошиблась в Румянцеве. Что это человек подозрительный, как любимец Петра Великого. Он радеет потомству своего благодетеля. Императрица призывает его к себе, упрекает в неблагодарности. Говорит, что она не может оставить его подполковником гвардии, как человека к ней нерасположенного. Но назначит его президентом одной из финансовых коллегий. Румянцев отвечает, что он всегда служил верою и правдою, что, будучи всегда солдатом, он ничего не смыслит в финансах, и, разгорячившись, начинает высказывать то, что было на душе у русских людей.